Всем здравствуйте! Прямой эфир на Авидорадио начинается именно в эту секунду. Сегодня вы будете общаться с Владимиром Слепцовым. Именно вы будете общаться, хотя вопросы буду задавать я, зачитывая их с нашего сайта. Но также вы можете лично позвонить по скайпу, задать свой вопрос Владимиру. Так или иначе, ваш вопрос попадет, и таким образом у нас диалог построится. Попадет в эфир, естественно, вопрос. И мы уже начинаем. С Владимиром Слепцовым я связываюсь по скайпу. Скайп работает также и для вас. Вы наверняка уже слышали эфиры с Владимиром, прямые, либо же в записи какие-то, знаете, в чем он специалист. Естественно, на Авидорадио мы говорим о ведическом знании, о духовном образе жизни, о духовном прогрессе, ну и вообще о нашей с вами жизни. Мудрые ответы, если вас интересуют, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему общению. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как слышно меня?
Слышно, хорошо. Мы вас слышим и готовы слушать в течение этого часа.
И спасибо.
Тогда приступим к вопросам. Я вижу, что некоторые люди уже были так заинтересованы, что оставили свои вопросы до эфира, и это правильно, это самое лучшее. Но если у кого-то в процессе диалога возникнут вопросы или уточнения, тоже милости просим к нам. Ольга написала сразу несколько вопросов. Начнем с первого. «Из-за своего эгоизма я мало интересуюсь людьми, неинтересно общаться. Почему-то вообще редко, когда бывает искренний интерес. В итоге не складывается хорошего близкого общения, как просто с людьми, так и с верующими. Стараюсь воспринимать это как уроки, но кризисы тоже случаются. Как исправлять такое и как себя вести в моменты кризиса?»
Эгоизм, конечно же, у всех присутствует. В какой степени просто он проявляется? Ну вот в вашем случае своего рода как бы нежелание входить в отношения, нежелание понимать людей. И наверняка этот период, он есть у всех почти что. Почти. В вашем случае важно то, что вы это отследили, что есть такой недуг. Пытайтесь просто наблюдать за людьми, видеть в них хорошие качества. Это одна сторона. Другая сторона, может быть, не всегда и надо прям вступать в отношения. То есть общаться интересно, неинтересно. Иногда надо просто, ну, просто слушать терпеливо и наблюдать, что люди хотят сказать вам. Потому что они вам будут говорить то, в чем вы нуждаетесь в данном случае. Так устроен этот мир. То есть Бог, находясь в сердце всех живых существ, направляет их. И люди, когда что-то говорят нам, нужно понять, что это они не просто от себя говорят. И вот наша задача научиться, как, знаете, вот как лебедь. Есть такие царские лебеди, которые могут разделять молоко и воду. Если вы смешаете, он воду выпьет, молоко оставит. И вот вы, когда общаетесь с людьми, будьте внимательны, попробуйте понять, что хочет Бог сказать вам через этих людей. И этот период пройдет, важно знать еще, с кем общаться. То есть я вот еще раз повторюсь, есть иногда люди такие, с которыми неблагоприятно общаться. Вы можете просто послушать, дать какой-то, может быть, совет или ответить на вопрос, но глубоко туда не проникайте, в эту беседу. Тем более, если она, ну, неинтересно вам. То есть беседа должна быть интересной. Поэтому здесь просто наберитесь терпения, этот период пройдет.
Угу. Спасибо. Переходим к следующему вопросу, тоже от Ольги. Недавно попыталась выбрать наставницу из официальных, в кавычках, у нас, но поняла, что искусственно это не работает. Не хочется раскрываться в текущих моментах. Как быть, так как девушкам можно только наставницу? Но мне не попадалась женщина в нашей традиции, чтобы хотелось ей сказать: это мой идеал, хочу быть как она.
Ну, как я понял, здесь вопрос стоит просто в выборе наставника, ну, как принципа. По идее, так нужно выбирать. Здесь видно, что сконцентрировались непосредственно на наставнице. То есть то ли То есть, если вы женщина, то наставница женщина. Это в идеале так. Но знаете, время идет, и оно никого не ждет. То есть года идут просто. И если вы будете так искать только наставницу, которая вам только нужна и подойдет, то можно и найти. То есть сейчас это большой дефицит. Поэтому берите на вооружение любого человека, образованного, и внимайте его послание к вам. Это важно знать просто. Не идеализируйте ситуации сейчас. Сейчас не то время, когда можно идеально находить себе наставников по своему, скажем, полу даже так. А тем более вы здесь пишете, что такую, чтобы, как идеал был. Идеала тоже можно будет и найти. Попробуйте узнать, кто есть в вашем окружении. И сам принцип наставничества нужно принимать. То есть не саму женщину эту, на первом этапе, потому что не всегда будет хотеться прям слушать или еще что-нибудь там делать, тем более. Но какие-то аспекты отношения наставника и подопечного все равно в вашем сердце должны проявляться. Я повторюсь еще раз, время не ждет, оно неумолимо. И по возможности, конечно, если есть женщина, которая вас вдохновляет хоть немножко, хоть чуть-чуть чем-то, уже вы, значит, удачливый человек, что в вашей судьбе есть такая личность. Потому что если вы посмотрите шире немножко, есть города, страны, какие-то селения, скажем, где нету вообще наставников, и человек один живет и пытается как-то выживать. Поэтому принимайте то, что сейчас у вас есть. И также я уверен, что есть наставники или наставницы, которые прям идеальными даже могут быть. То есть идеал имеется в виду, идеал. Будьте просто восприимчивыми в этом плане. То есть воспринимайте просто человека, который вам хочет добра, что-то посоветовать вам. То есть не обращайте внимания на пол или на характер человека сильно, а на сам принцип послания, который идет из сердца этого человека. То есть также понимайте, что это Бог вам говорит через этого человека. То есть ваша задача опять же выявить, как молоко, выявить и принять это.
А вот здесь еще написано, что не хочется раскрываться при общении. Обязательно ли раскрываться?
Не обязательно. Раскрываться не обязательно сразу, тем более. Потому что это раскрытие, оно будет подобно тому, что мы сливаем на человека просто что-то такое, чего он и не ждет от нас, с другой стороны. А также вы почувствуете, когда нужно немножко раскрыться. То есть не пытайтесь сразу сердце открывать полностью, потому что это не тактично, не красиво будет. Только познакомились, и тут сразу надо раскрываться. Пообщайтесь немножко, просто понаблюдайте за человеком, готовы вы ему открыть это сердце. Там-то, в принципе, по большому счету, я вот по себе даже сужу, когда только начинал. Там в сердце-то ничего хорошего-то и нету. Это нам кажется что-то хорошее, ценное. Так-то для образованного человека, такого духовно продвинутого, если он туда заглянет в наше сердце, он, конечно, не испугается, но точно там ничего хорошего может и не найти. Поэтому пока не открывайте сильно прям сердце. Больше работайте над ним. Ищите эти недостатки, там какие-то есть в сердце, и пытайтесь их как-то искоренять. И этот труд, работа над собой, он принесет очень много блага вам. Очень много. И потом вы будете сами уже чувствовать, до какой степени вы можете открыть сердце. И тогда уже это делать смело. В это время вы уже проверите человека, и я думаю, что здесь не будет никаких трудностей у вас потом.
Я так понимаю, что с наставником, наставницей в идеале, конечно, иметь душевные отношения какие-то, но пока такие не получаются по тем или иным причинам. Может, люди просто разного характера, темперамента, не могут приблизиться друг к другу. Можно строить какие-то просто официальные отношения. Это возможно?
На первом этапе, да, это возможно. Они как формальные как будто будут такие. Как формальность просто, что есть наставник. И это нормально, это как люди знакомятся просто, даже не наставники, просто познакомились. И какие-то первые, первое время их знакомство, оно вроде бы как будто бы такое, формальное. Это знакомство просто, это притирание идет такое. Да, на первом этапе это нормально.
Можно просто задавать вопросы, уточнять какую-то информацию, даже на таком уровне, а потом какое-то раскрытие, может быть, и произойдет.
Да, Господь устроит обязательно потом. Как только вы созреете для глубоких отношений, Вы это почувствуете. Он и сердце вам прям подскажет, вы это почувствуете.
Хорошо, попытались мы разобраться в этой теме. Тему можно продолжить, раскрыть еще глубже, если кого-то это интересует. А пока мы переходим к другому вопросу. И Ольга также написала: часто слышала, что нужно рассказывать и обсуждать истории про Бога. Но во время служений первой я боюсь начинать эту тему в каком-то коллективе духовных людей. Кажется, что ты, как фанатик, не даешь людям поговорить на нормальные, так сказать, темы. Огнешь все свое. А люди почему-то не начинают этих тем, даже более опытные в духовной практике. Как сделать так, чтобы вместо стандартных разговоров было выше обозначенное? То есть разговоры о Боге, обсуждения, рассказы и так далее.
Ну, скорее всего, это в неофициальных как бы встречах можно проговаривать. То есть задавать вот такой вопрос, почему не обсуждаются эти темы вот о Боге, игры Бога, там, его деяния, там. То есть, ну, вот эти, все вот эти моменты запредельные. Лучше перед встречей просто как-то обозначить регламент встречи, о чем говорить, то есть договориться. Причем это надо делать без вызова, а просто в рамках интересующегося. То есть мне вот как будто бы мне интересно вот эти темы, возможно их обсуждать или нет. Да, и очень тактично, тем более если есть старшие, там очень тактично нужно спрашивать самому, как бы вовлекать людей. То есть не так, чтобы прям навязывать этот диалог, а как бы непринужденно это нужно делать, спокойно. И тогда люди могут не, даже неосознанно сами вовлечься в такие беседы о Боге. Это вы правильно пишете, что не надо. Вот кажется, что как будто навязываю, но этого не нужно делать. Дело в том, что еще нужно иметь какой-то вкус к беседам, потому что если этого вкуса нету, то эти беседы, ну, они искусственные будут просто. Они не принесут, ну, должного, как бы, ну, интереса. А искусно как-то вести беседы на божественные темы, это будет невкусно. Людям это не понравится, возможно, в следующий раз они могут и не прийти на такие беседы. То есть нужен вкус, а его, как ну, видно, что в этом материальном мире, в мире таких гонок за выживание, ну не у всех людей есть вкус, даже если у тех людей, у которых есть понимание, что Бог существует, что есть определенные деяния божественные какие-то, описывается же это все. А не у всех есть вот желание беседовать, потому что сознание очень сильно перегружено внешней деятельностью, это материальной. Поэтому набирайтесь терпения, терпите, потихонечку вовлекайте ну, людей в эти беседы.
Угу. Я так понимаю, что если есть люди более опытные в духовной практике, то, может быть, даже в процессе этого общения можно задать им такой вопрос и сказать, что вот меня это интересует, беспокоит, и правильно ли начать сейчас обсуждать истории про Бога, или вообще когда это нужно делать. Так можно, задавая вопрос?
Да, можно так тоже сделать, но это не совсем будет как бы корректно. Почему я вначале сказал, лучше до встречи это задать, это, прояснить этот вопрос. Потому что если вы прямо на встрече начнете, вы поставите в неловкое положение старших. Что они как будто бы сейчас вот не понимают и не соображают, как будто, ну, что да, это да. Надо делать. Как бы раз уличаете в чем-то. Либо этот вопрос надо так сформулировать, чтобы этого настроения не существовало в этой беседе. Чтобы как будто бы ну, подчеркивать, что они что-то не то делают. Надо на другие темы общаться, не на те, которые они предлагают. Вот, скорректируйте этот свой вопрос так, чтобы это не было ну, как бы больно, грубо говоря.
Да, ну встреча может быть такая неофициальная, вот как здесь написано, служение какое-то, допустим, люди готовят вместе пищу по всем правилам и для того, чтобы потом предложить ее на алтаре, и такое непринужденное общение без каких-либо тем, о чем-то поговорили, вот вроде бы этот разговор закончен, и в перерывах между этими темами, может быть, можно тогда как-то свое вставить, или лучше вообще заранее.
Ну вот самый безопасный вариант это в самом начале, то есть настройку туда для всех. Попроси даже старших, то есть насколько ну, поинтересоваться, насколько это важно во время, например, служения, беседовать именно на возвышенные темы. Насколько это ну, безопасно. Как это безопасно, это вообще не беседовать вообще о Боге, а просто о мирских каких-то делах, как повлияет это на пищу или на само служение это.
Да.
То есть учитесь быть корректными всегда, то есть не раньте людей, не уличайте их в их несовершенстве, что потерять можно такие отношения, они очень, ну, дорогого стоят. Сейчас духовных людей очень мало.
Угу. Для меня прояснилась эта тема. Спасибо большое. Надеюсь, что тоже остальным это было интересно и тоже все прояснилось. Если нет, то задавайте вопросы. Алина пишет следующий. Я в семье практикую одна. И муж еще ест мясо. Я вынуждена готовить ему также, но иногда он ест и предложенную на алтаре пищу. Вопрос в том, есть ли шанс, что в итоге он откажется от мяса и начнет поиски духовные. Ведь насилием это не навяжешь. И стоит ли наставление мужа в каких вопросах? Что-то я не поняла. Последние слова.
Скорее всего, какое-то пропущенное слово дополнительно, связующее. Стоит ли принимать наставление мужа, возможно, да?
Да, да, скорее всего, так и есть.
В каких вопросах? Угу. Ну да, это есть такой феномен, когда один человек практикует, другой не практикует. Да. Вы в любом случае выполняете свои обязанности, как супруги, то есть кормите, ну, раз уже так ситуация сложилась, что вот надо сохранить семью, важно. Важно, сами не вкушайте вот мясную пищу. Если есть возможность, важно избегать пищу, ну, непосредственно говядины, то есть коров, чтобы не было. Потому что это очень тяжелый грех, и есть вероятность, что перемен никаких не произойдет. Тяжелая путь. И карма будет тяжелая, и отношения могут потом, ну, натягиваться. Например, люди, употребляющие непосредственно говядину, вот мясо, мясную пищу, если вы им дадите, ну, профилактический препарат, который сделан из продуктов коровы, оздоровительный, то у людей даже может, ну, как бы рвотный рефлекс произойти. Да, потому что эти две энергии, они как бы, ну, не сочетаются. Энергия смерти, энергия счастья, просто вот они не сочетаются. Никак. Поэтому пока выполняйте, да. Ну, есть вероятность, если вы не будете вот, ну, давать вот именно говядину, вот эту тяжелую пищу, и тем не менее, вот вы пишете, что он все-таки иногда употребляет пищу духовную, которую готовите с любовью, то однозначно впереди, ну, ждет вас эта вот долгожданная весна в отношениях. Потому что, как говорится, зло никогда не одолеет того, кто творит добро. То есть, если вы нет-нет даете что-то чистое, духовное, такое светлое, радостное, то есть оно вытеснит вот эту темноту. Что касается наставлений, ну, будьте внимательны. Не все наставления, люди, которые в невежестве, как бы не встают на духовном пути, ну, не всегда надо все делать то, что они говорят, потому что они могут и глупости всякие говорить. То есть опирайтесь на разум, будьте также очень гибким человеком. Ну, а какие-то моменты, будьте также, ну, очень внимательны, бдительны, потому что иногда даже такие, ну, спутники вашей судьбы, которые еще даже в невежестве находятся, они могут вам подсказать, ну, если вы чувствуете, что его наставление, ну, оно вот хорошее, то есть почему нет, возьмите, пользуйтесь. Например, один святой болел, лежал. И ученики пошли доктора искать, и там в этой округе не было вообще докторов, ну, один только был. И когда они пришли к нему, он был пьяный. Ну, вечер, конец дня, и решил вот человек как-то расслабиться по-своему, хотя это не расслабление, это безумие какое-то. Но так или иначе, не было другого варианта. И они просто вначале не поняли, что он, ну, как бы выпивший. Но попросили его прийти, ну, помочь что-то. И пока они шли, они прям почувствовали, что он, ну, в общем, ну, находится вот в этом состоянии аффекта. Но когда он зашел уже в дом, посмотрел на этого больного, на этого святого, и он просто сказал одну фразу, что сначала он как претензию выразил, что лежишь, да, все, лежишь, гулять больше надо. Просто и все, развернулся и ушел. Вот эту фразу только он сказал. ученики очень разозлились, ну не то, что разозлились, как-то обиделись, что человек больной лежит, а он ему с претензией, и что-то толком вообще ничем не лечил, ни лекарств не доставал, то есть никаких каких-то, ну, рекомендаций таких, ну, врачебных как бы не дал, и ушел. И они как будто бы решили догнать его, просто отругать как-то или что-то там. Но этот святой больной сказал: подождите, подождите, все, что нужно, я получил. Я понял, говорит, надо больше гулять мне просто. И он потом нагулял себе лишних 12 лет, уже старый был, но он гулял каждый день. Его здоровье быстро поправилось, и он, ну, потом мало уже болел, и потом уже практически даже перестал болеть. То есть это вот только благодаря вот такому наставлению. То есть сумел как бы извлечь, говорится, кусок золота из грязи достать. Так что здесь то же самое. Будьте внимательны, какие-то вещи можно и принимать. И отношения ваши также будут налаживаться, если вы будете слушать мужа в тех моментах, где есть разум, какая-то разумная ниточка.
Спасибо за ответ. Двигаемся дальше. Скайп у нас работает. Сообщение приходит пока на сайт. Можно и скайпом пользоваться. Николай написал следующим. «Помогите избавиться от страха. Везде и всюду его испытываю, даже во сне, но особенно в общении с людьми. С чего начать борьбу с этим недугом? Еще прошу заметить, что эта проблема влияет на речь, и от этого происходит заикание».
Нужно повторять молитвы. Вибрации такие духовные должны выходить из уст, если что касается речи. То есть, если есть возможность повторять святые имена Бога, то есть очень хорошо будет, очень сильно будет влиять также на вашу дикцию, также, ну, поможет вам. Откуда берется страх? Страх берется от того, что мы, может быть, неправильно используем время нашей жизни. Мы, как духовные существа, находясь в этой оболочке телесной, жаждем закончить эти мытарства, то есть в этом мире, в тяжелом, грубом мире. Для души это просто как плен какой-то, она не может здесь быть счастливой, что здесь есть действия такие, которые противоречат ее духовной природе. К примеру, душа вечная, а этот мир временный. И вот это несочетание ее тревожит просто, что она не там находится, где она испытывает постоянно счастье и вот эту энергию вечности также. А здесь на грубом плане мы чувствуем страх от чего угодно. От чего угодно, шарик лопнул где-то, и мы испугались. А причина только в том, что мы теряем время нашей жизни, то есть мы растрачиваем его понапрасну. Поэтому будьте внимательны, наблюдайте за своими действиями. Они способствуют вашему, ну, как бы развитию, как бы вы пытаетесь осознавать себя, изучайте духовную природу свою и, ну, наши взаимоотношения с Богом. Потому что это главное, зачем мы пришли в этот мир. Распознать, то есть распечатать вот этот конверт, просто и достать оттуда это знание, и применить его на практике. Это самое ценное. Но также нужны друзья, спутники вашей жизни, которые будут вам давать общение. Ну, хорошее общение такое, чтобы вы чувствовали, что есть что-то впереди такое в вашей жизни, к чему нужно стремиться как бы всеми, ну, всеми силами. И так вот этого нужно бояться, что мы можем упустить время ценное. Если вы будете серьезны, то потом постепенно этот страх уйдет.
Хорошо, спасибо вам. Я предлагаю сейчас нам ненадолго прерваться, пока мы ожидаем следующих вопросов. И как только они появятся, мы возобновим наш эфир. Сегодня на ваши вопросы отвечает Владимир Слепцов, и мы общаемся до 17:00 по Москве.
Меня
пауза была недолгой, мы снова возвращаемся к эфиру, возвращаемся к вашим вопросам. Наш сайт и скайп готовы их принимать. В эфире Владимир Слепцов, это Веда Радио. У нас ответы и вопросы, духовное общение таким образом строится. По крайней мере, то общение, которое поможет вам в вашей жизни. Владимир, вы с нами, проверяем связь.
Да, с вами. Я слушал внимательно музыку. Мне очень сильно она что-то так понравилась. Там корову мучали.
Да,
и было. Я сразу вспомнил ферму нашу. Угу. Как важно в жизни соприкасаться с этим звуком, мычанием коров, то есть их запахом, вот, то, что глаза видят, их мы трогаем. То есть все чувства можно вот вовлечь, потому что все чувства, если соприкоснуться с коровой, это они очистятся, благостными становятся. Жизнь в благости называется. Спасибо вам за такую маленькую вставку. Я прям что-то как-то так взбодрился хорошо.
Так нужно было, чтобы произошло. Видимо, вот такая пауза у нас музыкальная для чего-то произошла в эфире. И есть новые вопросы. Василий написал. В Махабхарате Экалавья поклонялся Мурти Драначарьи и обрел все его качества. Насколько реально такое в наше время? Можно ли обрести качество садху, поклоняясь его изображению, слушая его лекции и так далее? Если нет возможности получить от него инициацию из-за препятствий по судьбе? И вот дописал Василий, печатая этот вопрос, ко мне пришел ответ. А может, я просто тороплю события?
Ну, в любом случае торопить события нужно. Что жизнь очень короткая, она как молния, Веды говорится. Как вспышка молнии пролетит. Да, это хороший метод думать о святом человеке, просто слушая его. То есть качества обязательно перейдут. Это вопрос только вашей веры и вашего серьезного вложения в этот процесс слушания. Слушайте святую личность, и вы будете перенимать его качества. Особенно если вы воплощать это будете в жизнь. И с неким таким, знаете, ну, с настроением жадности такой, в хорошем смысле слова. То есть, да, это все реально, все возможно. Но инициацию все равно лучше получить. Ну, как бы, не совсем это правильно думать так, что это, ну, как бы, по судьбе не положено мне. Нет, по судьбе все положено, что касается духовной жизни. Потому что судьба, она имеет, ну, как бы, материальный, ну, оттенок. То есть, ее аспект вообще, это материальность. А что касается духа, духовной жизни, на нее эти законы материальные не действуют. И поэтому, если вы серьезные, то вы достигнете успеха. Бог в одном священном писании говорит, что тот, кто начинает повторять святые имена Бога, прозреет, если он слепой, если он хромой, то он горы перейдет просто, Гималайи там, говорится, перейдет. Да, и если человек немой, он оратором может стать даже так вот. То есть, что духовная энергия, она, ну, непредсказуема в этом плане, она очень позитивно может влиять на наше развитие. И законы материального мира, они никак не смогут помешать, если это все искренне делается. Поэтому в добрый путь.
Угу. Спасибо за ответ. Так, смотрим, вот я вижу только что, пришел еще один вопрос, Ольга написала его. Вопрос по терпению и смирению интересует. Как правильно развивать эти качества и как привести характер к ним на практике? Бывает иллюзия, что я ими уже обладаю, но случаются ситуации, в которых эти качества сложнее всего сохранять. Какую практику применять в этих ситуациях? Стоит ли подавлять эмоции?
Ну, эмоции точно не стоит подавлять, если у вас есть хороший оппонент, то есть это может быть наставник или друг, то есть доброжелатель какой-то. Тем более для женщин это важно, то есть выразить свои эмоции перед теми людьми, которые вас понимают. Что касается терпения и смирения, это почти что, ну, кульминация духовной жизни, если человек просто начнет достигать успеха в развитии этих качеств. Это самые главные качества – терпение и смирение. Что делать, чтобы развить эти качества? Ну, в любом случае, вы уже что-то делаете, но то, что вы, я еще раз повторяться буду иногда, вы отследили это в себе, и это уже хорошо. То есть это не полдела, но достаточно весомое вложение, отследить это. Теперь сильно пожелайте, с этими качествами трудиться. И судьба будет посылать вам разные испытания, в хорошем смысле слова, где вы будете культивировать эти качества. Терпение, говорится, это самое, для женщин особенно, и для всех вообще, это самая такая непростая аскеза – терпеть. Сама по себе аскеза, она уже подразумевает, что нужно что-то терпеть. Например, встать рано утром. Нужно терпение или нет для этого? Вопрос может быть.
Да.
В эфир. Да, надо потерпеть просто. Будет хотеться не вставать, но надо приложить усилия. И будет неприятно, возможно. Но надо потерпеть. Потерпеть просто и все-таки встать. Сейчас посмотрите, как невидимо может действовать вот это качество здесь. Проявиться может оно. И так далее. То есть, если вы где-то прилагаете усилия для достижения какой-то высокой цели, это качество терпения там будет хорошо тренироваться. Смирение, оно противоположно качеству гордости. Поэтому также тоже отслеживайте, много ли вы внимания уделяете в мыслях о себе, в разговорах о себе, или делаете что-то для себя. Отслеживайте тоже это, коли у вас уже есть этот опыт, отслеживать. Отследите эти действия. Сколько вы времени уделяете именно сосредоточению на себе. И пытайтесь меньше об этом думать. Меньше говорить, то есть меньше делать что-то такого. И также вы можете потом тоже отследить, что да, прогресс идет. Вначале вы будете немножко поражаться, потому что раньше не замечали, что столько мыслей о себе были. А потом будете видеть это. Но и нужно время какое-то. Сопровождать это нужно чтением священных писаний, читать комментарии к этим священным писаниям святых людей. То есть посмотрите, понаблюдайте. Они вообще о себе ничего не пишут, не говорят, ничего вот такого не делают. Просто читая это, делая, то есть вот этот труд, мы также в себе разовьем эти качества. Это как предыдущий ответ был, вернее вопрос. Эколавия поклонялся учителю в изваянии, хотя сам его не видел. Один раз он его увидел и все. А потом он не видел его, он просто изваяние поставил. Что значит поклонялся? Не просто он приходил и голову склонял. Нет, он делал все, что, как бы ему казалось, может удовлетворить этого учителя. Без его ведома. Представляете, уровень какой? То есть люди делают для учителя что-то в его присутствии, и это легче. А представляете, его нету, это надо делать. Это еще выше уровень. И Калавия благодаря этому достиг такого уровня высочайшего, очень высокого уровня. Потому что он трудился, то есть он не бездельничал, не просто поклонялся. Труда столько было у него. Здесь также тоже прилагайте усилия. И результат вас обрадует потом.
Спасибо за ответ. Вы перед этим говорили о коровах, упомянули о вашей экоферме, и в связи с этим Светлана написала нам. Скажите, пожалуйста, почему любимое животное Кришны, коровы, в этот век терпят такие страдания? Почему же так?
Дело в том, что на самом деле страдания не коровы ощущают. А страдания ощущают те души, которые получили тела коров, потому что они в прошлых жизнях убивали коров. Сейчас просто по карме они карма догоняет, и они сейчас будут много раз попадать под сколько раз человек убивал коров, придется душе воплощаться корова, и ее будут убивать. То есть сама корова, она животное такое необычное, обладает этой святостью, она не сильно чувствует эту. Само вот это страдание. Больше страдает душа, которая находится там. Другой момент. Общество человеческое, вообще земля вся страдает не менее. Видя мы страдаем, люди, потому что мы лишаемся этой святости. Мы не понимаем, большая часть людей на земле. Они не понимают, чего они лишаются. И страдают неосознанно, даже не понимают, например, эпидемии есть в разных странах, болезни, катаклизмы какие-то, войны где-то идут. Это же страдания просто, кризисы это же страдания. А это страдание как раз идет от того, что убиваются коровы на планете. И люди этого не знают и просто страдают, винят как бы правительство обвиняет, что это из-за них кризисы какие-то там, катаклизмы идут, они думают, вот что-то высшие силы виноваты, что-то здесь, болезни идут, тоже думают, что вот что-то здесь не то происходит. На самом деле причина только одна. Как святой один сказал, как только люди перестанут убивать коров, на планете начнется процветание, неслыханное процветание. Да, ну вот мы тоже так же страдаем от этого, не только коровы.
Угу. Дальше эта тема продолжается Светланой. Слышала, что корова в следующей жизни становится человеком, так ли это? И какие взаимоотношения ждут человека с теми, кто его убил, когда эта душа была в теле коровы? Вот как раз о чем вы говорили.
Я не уловил первую половину вопроса.
То есть это... Первая половина, так ли это, что корова в следующей жизни становится человеком? То есть после тела коровы можно перейти в тело человека? Или даже обязательно так происходит?
Обязательно это произойдет, да. Есть три вида живых существ, в писаниях описывается. После смерти душа получает тело человека. И это есть в благости, в страсти и в невежестве. И вот в благости это... Душа получит рождение после коровы тела человека. Она, более того, она родится в семье праведников, святых людей. То есть она там уже будет в благости. Она достигнет уровня духовного. Есть вероятность большая, что она достигнет духовного уровня. И так, если мы вот будем давать возможность коровам умирать своей смертью, чтобы их не убивали, тут именно, что именно своей смертью нужно умереть. Да. Чтобы в благости родиться, то есть. И если она своей смертью умрет, то на планете будут рождаться праведники, то есть святые, чистые люди, которые будут нести в мир процветание, то есть знания глубокие, духовные. То есть такое вложение могут делать. Вот я знаю, у меня есть друг, он так вот служит миру, земле, всему человечеству. Он спасает коров, и тем самым он говорит, это как бы долгосрочный, говорит, такой проект может быть показаться. Но на самом деле, говорит, нет времени, очень быстро летит, и все коровы, которые у него останутся, умрут своей жизнью, как бы своей смертью, они все в следующей жизни получат тела святых людей, и так на планете больше людей станет святых. У него сейчас он где-то около 400 коров уже спас. То есть и вот такое вложение его.
Угу. И вторая часть вопроса, вот если душа находилась в теле коровы, я своими словами скажу, ее кто-то убил, после этого душа воплощается в теле человека, и в этом теле какие-то взаимоотношения с тем, кто убил в прошлой жизни. Вот как эти взаимоотношения строятся?
Ну, знаете, здесь не факт, что корова получит после убийства сразу тело человека. Она, скорее всего, опять корова родится.
Ага.
Потому что живое существо должно дожить полностью свою жизнь и умереть своей смертью. Только тогда происходит вот этот эволюционный скачок. Например, если вы муху убьете, то душа мухи опять получит тело мухи. Она должна сама, то есть, оставить, то есть, закончить свой цикл жизненный. Но человек, который убивает, он однозначно в следующей жизни получает тело того существа, которого он убил.
Угу. Хорошо, спасибо. Вот дальше пишет Николай, который уже задавал вопросы о страхе. Теперь его интересует, вернее, беспокоит проблема, связанная с курением. «Я никак не могу бросить курить», пишет Николай. «Бросал много раз, от 2 дней до 6 месяцев не курил, потом начинал снова. Вроде много читал про вред курения, смотрел фильмы, проекты «Общее дело», лекции Торсунова и так далее. Не знаю, что делать, как сдвинуться с пути. Бросаю уже 6 лет, бросаю каждый вечер, но с утра курю снова. Осознаю, что занятие это лишнее, и нужно развиваться духовно. Как уничтожить этого беса?»
Нужна высшая цель, нужна защита очень могущественных духовных людей, которые вдохновят нас на что-то ценное, дорогое просто, потому что это смертельно опасно. Не в прямом смысле слова, что вот прям смертельно, хотя это тоже имеет, в этом смысл тоже есть. А гораздо важнее, что мы теряем ценность духовную из-за этого. То есть мы не продвигаемся духовно. Мы тормозимся. Более того, это как некий процесс деградации даже идет. То есть должно быть какое-то высшее занятие, высший смысл внутри должен как-то утвердиться. Общение с людьми также. Если есть общение с людьми, с такими же, кто тоже занимается этими глупостями, также будет, ну, усиливать этот процесс. А если вы общаетесь с людьми, которые не занимаются этим, то постепенно-постепенно ослабнет это все. Тяжелая карма, возможно, да, это так. Болезнь разума, также говорится, что это вот алкоголь, наркотики, интоксикация любая. Это болезнь разума. То есть читайте, слушайте больше святых людей. И есть еще, конечно, есть нетрадиционные методы, как избавляются от этого. Ну, по крайней мере, я видел немного людей видел, как они избавлялись от этого недуга. Надо просто, возможно, это будет для кого-то как-то, ну, странно все, но это, по крайней мере, работает. То есть, вот это ответ на ваш вопрос, как от беса этого избавиться. Сухой навоз коровий. По чуть-чуть каждый день, просто только захотели вон покурить. Чуть-чуть щепоточку взяли, в рот закинули. Просто это антисептик на самом деле, очень могущественный антисептик. И вы, даже если вы бросите чуть-чуть себе в рот, вы можете даже почувствовать какой-то рвотный рефлекс такой. Имейте в виду, это вот этот как раз бес выходит. Он его просто так оттуда не выгнать, потому что там он очень хорошо утвердился. Раз вы так не можете, сколько усилий прилагаете, он никак не выходит. Там он такие корни пустил, что сразу его нет. Но постепенно-постепенно это произойдет, он выйдет оттуда. Даже некоторым людям, когда говоришь, вот возьмите вот щепотку навоза, просто сухого, ну, мне не говорю уже про свежий, просто про сухой. А и люди уже говорят, не-не-не. И вот надо понять, это не они говорят, это вот эти бесы там внутри сидят, сопротивляются. Потому что для них это смерть просто. Потому что это самое чистое такое, вот то, что можно найти в этом мире, ну, из продуктов, из лекарств, вообще из антисептиков, которые не только на грубом плане очищают, ну, поверхность или там, ну, местность, а еще и на том плане, на энергетическом плане, энергия навоза, она очень могущественная. И все, если вы возьмете вот просто чуть-чуть щепотку навоза, водой разведете, помойте пол, в квартире будет пахнуть цветами, то есть чем-то травами какими-то приятными. Почему? Да потому что уходят вот эти тяжелые энергии всякие, потому что в квартирах, в домах их полно же этих существ. Не знаю, может быть, это не совсем всем, ну, кому-то приятно будет слушать о таких вещах и даже неправдоподобно. Ну, потерпите, возможно, это не для вас информация. Ну, а те, кто понимает, о чем речь идет, ну, возьмите на вооружение. Потому что это очень такое лекарство необычное. У меня мама приехала в гости к нам на ферму. У нее болели суставы, болели там поясница, там, ну, в общем, много там всяких болезней. Ну, уже пожилая женщина, уже старая почти. И я ее попросил, говорю, мама, пожалуйста, если, ну, есть у тебя терпение, потерпи, вот недельку тебе здесь, ну, друзья мои, они вот просто помажут тебя этим навозом свежим, просто посиди просто там в бане, в парилке, немножечко погрейся, там минут 20, а потом смой просто его. И я потом уехал, потому что мне нужно было дальше ехать. И потом с ней созваниваюсь, спрашиваю, она говорит, все прошло, все суставы, все, ничего не болит. То есть вот практический опыт просто она пережила. Поэтому пользуйтесь, возможно, таким методом сможете помочь себе.
Да, интересные такие методы проявляются у нас. Спасибо за подсказку практичную. А дальше также практичный вопрос от Марии. Скажите, пожалуйста, что будет лучше для души? У моего ребенка живет хомяк в клетке. Как лучше поступить? Отпустить его летом на волю и или оставить дома, и он оставит тело в клетке? В конце концов, когда-нибудь, видимо.
Ну, в любом случае, свобода, она всегда ценится. Отпустите его на природу, в лес куда-нибудь. Он выживет все равно. Бог позаботится о нем. Свобода такая штука, она, ну, не просто так вообще. А свобода, она делает нашу жизнь прекрасной, энтузиастичной. То есть активной. Это даже про нас, про людей, а про животных, что уж говорить. Они так жаждут этой свободы. Ну, по крайней мере, хомячок счастлив будет, если вы его отпустите.
Свободу хомячкам, как говорится.
Свободу хомячкам.
И попугаем. Спасибо за ответ. Вопрос от Елены, следующий на очереди у нас. Я часто испытываю чувство тоски и боли в груди. Чувствую, что что-то не так, пишет Елена. Все это мешает мне жить. Также сложно принимаю решения, часто от них отказываюсь и не доделываю начатое до конца. С чем это связано и что дало сбой в моей системе? На что нужно обратить внимание и над чем работать? Раньше я была очень энергичной и решительной.
Ну, это период начался у вас астрологический, когда приходится переживать вот эти состояния разлуки, тоски, скорби, может быть, какой-то, то есть неуверенности. Это просто период астрологический начался, а проявляться он будет у всех по-разному, но вот он у вас так проявляется. И вот в этот момент важно обратиться к духовному, как бы, знанию. Изучайте просто, почему, и придет понимание глубокое, потому что сейчас пока, возможно, поверхностное понимание, что вот есть такой симптом у вас, вы переживаете. А если вы начнете изучать духовную науку глубоко, вы поймете, что это состояние, оно на самом деле имеет место в нашей жизни. Мы не у себя дома находимся. Вот и от этого и берется эта тоска такая, или разлука, вот это вот такое, как бы некомфортное состояние. Мы не у себя дома здесь. Материальный мир – это не мир для души. То есть мир для души – это духовный мир, там, где нету скорби никакой, тревог никаких нету. И наверняка также, ну, время уходит ценное, и вы интуитивно можете чувствовать, потому что у женщин интуиция гораздо сильнее, как бы, ну, проявляется. Вы, скорее всего, чувствуете интуитивно, что время жизни уходит ценное, что должны сделать сейчас в этот период, а и не делаете. Поэтому обратитесь к духовному знанию. Это самое большое богатство, которое теряют люди. И те, кто изучает, ну, глубокое духовное знание, они получают это богатство. Поэтому я желаю вам, как бы, энтузиазма побольше в это время, когда будете изучать, слушать святых людей, то есть, ну, читайте священные писания. То есть проникайте туда, глубоко проникайте в суть вещей духовных. Обязательно придет энтузиазм, что вы живете, что вы не калека, что вы видите, что у вас зрение, что вы слышите уши, то есть дают вам возможность слышать звуки какие-то, что язык вот просто дает возможность говорить что-то, читать как-то. Мысли также. Если вы будете вот с этой стороны рассматривать свою жизнь, вы очень сильно обрадуетесь, потому что есть люди, у которых, ну, нету такой возможности. Поэтому вы еще, ну, как бы в хорошем положении находитесь. И вот радуйтесь этому и пользуйтесь этим положением.
Спасибо за подсказки. Есть еще вопросы у нас дальше. Вернее, далее не вопросы, а уточнение от Светланы. Правильно ли я понимаю, что если человек ест мясо коровы, это приравнивается к убийству?
Ну, оно не то чтобы приравнивается, но ничего хорошего в этом нету. Не то чтобы прям приравнивается. Ну, по крайней мере, вы как бы становитесь как соучастником. Знаете, вот если вы преступники кого-то убили, там 3 человека, одного кого-то убили. Но накажут всех. Но сильнее накажут того, кто убил непосредственно. А наказание, ну, как бы все получат. Если они там участвовали, кто-то держал, кто-то там еще что-то делал. Но тот, кто убивал, он сильнее пострадает. Так же и здесь. Просто люди, даже если просто покупают там мясную продукцию, они косвенно как-то участвуют в убийстве. Они заказ делают, потому что никто бесплатно не будет коров убивать. То есть эти деньги пойдут туда, вот на бойню где-то, и все, и вы как бы считаетесь, как бы, ну, участником, как бы, заказа этого убийства, вы его оплачиваете. И наказание, соответственно, тоже будет какое-то, ну, не такое, как за убийство.
Да, ответ понятен, спасибо. Ольга пишет дальше. Другая тема уже раскрывается у нас здесь. Воплощение в женском теле – это наказание? В плане духовного прогресса женщине сложнее, и она зависит от мужа в этом плане, так как он приведет к Богу. Почему так задумано для женского тела?
Наказание имеется в виду сложнее практиковать. Это не то, что прям наказание. Нельзя так считать, потому что даже Бог говорит, что первого, кого надо почитать в этом мире после Бога, это женщину, то есть мать. Буквально там говорится так. Поэтому это не то, чтобы прям наказание или плохо это все. Ну да, практиковать будет сложнее в женском теле. Это факт. А наказание это идет за то, что, ну вот, душа, находясь в мужском теле, хотела сильно наслаждаться счастьем мирским. Но в мужском теле мирским счастьем, ну, как бы, не дано насладиться. А женским, в женском теле возможно наслаждаться. И поэтому вот женщина тянет к мирскому. там, к деньгам, к комфорту, там, к многим-многим вещам. То есть она такая, что ей много пространства нужно для наслаждения. Женское тело такое просто, много всего нужно для этого. Это говорит, что в прошлой жизни, ну, душа была в мужском теле и хотела наслаждаться мирским счастьем. Вот и получает женское тело. В этом плане как будто бы как наказание. А практиковать духовно, с одной стороны, если вы обладаете знанием, ну, как вести себя правильно в женском теле, то на самом деле в этом есть, ну, как бы преимущество также. Например, эмоциональный план женщины, он гораздо как бы активнее, чем у мужчин. И, соответственно, молитвы, которые выходят из сердца у женщины, они быстро достигают цели, потому что главное в молитве – это эмоция. Если искренняя эмоция, Бог сразу слышит эту молитву. А чего нельзя сказать о мужском сознании, как бы, что там эмоции, они, ну, не на первом месте, скажем так. И поэтому там, чтобы, ну, войти в это молитвенное состояние, там другие схемы должны сработать, более сложные, чем, ну, у женщин. То есть тут преимущество даже есть у женщин. И женщина, она может за одну жизнь отработать огромный пласт кармы тяжелой просто своим трудом, потому что она очень выносливая. То есть она очень такая, ну, отважная в этом плане выполнения долга. Ни один мужчина столько не сделает, сколько делает женщина за жизнь. Просто одновременно, представляете, каждый день стирать, готовить, убирать, там, кормить, там, заботиться о детях, просто поддерживать мужа, то есть его там вдохновлять, его просто советы ему давать. Это столько всего. Какой мужчина такое может сделать? В этом плане, да, поэтому Бог, ну, трепетно относится к женщинам.
Интересно. Интересные ответы. Спасибо вам. Дальше Ольга продолжает. Ну, здесь она добавляет, что я стараюсь развивать женскую чистоту и молюсь за мужа, стараюсь быть ему другом. Кстати, мне вот помнится, что вы часто говорите, что именно мужчина и женщина, вернее, муж и жена в семье именно в первую очередь должны научиться быть друг другу другом. Правильно?
Дружбу развивать. Да, так и есть.
Да, так мне вспоминается. Оно еще есть любопытство у Ольги. Ее интересует, имеет ли пол душа в духовном мире, как выглядит душа в настоящем виде. В играх Бога в духовном мире есть и пастухи, и пастушки. То есть душа все-таки имеет пол там. Поправьте мои заблуждения, пожалуйста, пишет Ольга.
Имеется в виду, что души имеют как бы там больше как бы женскую природу, потому что как бы Бог Отец как бы имеет мужскую природу, а частицы его имеют женскую природу для того, чтобы, ну, вот эти два аспекта гармонично дополняли друг друга. Но это не значит, что у них там тела у всех женские. Нет. Здесь не этот принцип, как бы, ну, разбирается. Понятно, что там тела, ну, как бы тоже есть мужские. Там не только мужские, там много, большое, огромное разнообразие тел. То есть в материальном мире, в ограниченном мире столько разнообразия, 8 миллионов, там 400 тысяч форм разных, то можете себе представить, какое, ну, разнообразие в духовном мире, в безграничном мире, потому что мир материально ограничен, а там безграничный мир. Но сам принцип женский имеется в виду, то есть душа имеет женскую природу там, у всех. Имеется в виду не то, что у нее женское тело, там фигура женская и, там, и так далее. Нет, имеется в виду само настроение. То есть женщина – это та, которая наслаждает. А мужчина – это тот, кто как бы наслаждается, то есть он принимает служение. А женщина – та, которая служит. И более того, женщина при этом, при всем, если она искренне выполняет этот процесс служения, она наслаждается сильней, наслаждая объект любви. То есть она больше наслаждения получает, когда она наслаждает. Так же и Бог, Он так устроил все, что все души, все творение Его, вот это живое, одухотворенное которое, они все служат Ему не потому, что Он такой эгоист и хочет, чтобы все на Него как бы, ну, работали, как бы, глупое такое, ну, понимание мирское. А он это создал для того, чтобы души его, искорки божественные, наслаждались еще сильнее, чем он. То есть он так любит нас, что он хочет, чтобы мы еще сильнее наслаждались. Но будучи в этом мире материальном, в ограниченном мире, имея вот эти тела и концепции вообще вот эти, что я мужчина, я женщина, человеку сложно понять эту философию и вообще эту формулу. Потому что его менталитет, ну, мирской, просто он ограничен вот этими клише, как бы обозначениями мирскими. И сложно понять через эту ограниченную призму неограниченное что-то, вот это духовное. Материальным интеллектом, говорится, невозможно понять духовные вещи. Поэтому, ну, это так, просто философские здесь такие, ну, моменты. Насколько вы сможете их понять, ну вот, в общем, как-то так.
Да, конечно, иногда это сложно. Для многих сложно, наверное, понимать, но приблизительно ответ есть, конечно же, на этот вопрос. И есть вопрос у нас еще один, наверное, который поместится в этом эфире, потому что 3 минуты до окончания осталось. Екатерина спрашивает: скажите, пожалуйста, Владимир, какой самый эффективный способ снятия блоков с чакр?
Узнайте природу каждой чакры. То есть ее как бы функциональную как бы, ну, способность чакры. И противоположное качество культивируйте в себе. Например, ну, не то чтобы противоположное, а как раз, ну, если вы говорите блок снять. Ну, к примеру, чакра интеллекта находится в области горла, скажем так, в шейном вот этом, на шейном уровне. И эта чакра интеллекта, она будет развиваться, то есть она вот закрыта, например, где люди говорят, заблокирована. Это значит, человек просто не тянется к образованию, не тянется к изучению, то есть не развивает свой интеллект. И если вы приложите усилия, будете прикладывать усилия в этом направлении, то есть развивать, читать, там, слушать, там, обсуждать, то есть прояснять что-то, то так вы снимете этот блок. Вот там каждую чакру изучите, просто какая чакра, то есть несет какую модель поведения в нашем сознании. Не знаю, я могу так вкратце быстро пробежать, если вы успеете это записать. Я, может быть, кто-то на диктофон, может, телефон поставьте на запись, тогда можете потом проработать это все. Что так запомнить, может быть, сразу не у всех получится. Например, первая чакра, если она заблокирована, это значит, у человека есть сильная, ну, потребность постоянно в еде, с ней в совокуплении. Постоянно об этом думать. Значит, чакра заблокированная просто. То есть меньше думайте об этом. Пусть это будет в вашей жизни, но никак самое главное, как бы, действие. Вторая чакра – это чакра комфорта. То есть постоянно печетесь о том, чтобы вам было комфортно, хорошо, приятно. То есть, да, будьте немножко аскетичнее чуть-чуть. Возьмите ровно столько, сколько вам нужно для жизни, чтобы вы могли, ну, спокойно продвигаться духовно. То есть чтобы это вам, как бы, помогало в этом, а не мешало. Третья чакра – это чакра престижа, вот этого власти, контроля над всем, управления. То есть вот, если вы в этом плане туда погружаетесь сильно, без духовного образования, а просто вот на уровне просто, ну, выживания, скажем так, то же самое блоки будут. Возможно, вы не, как бы, не относитесь к этой категории людей, к правителям, скажем так, ну, к силовым, скажем, структурам или управляющему классу людей, а пытайтесь это в себе, как бы, ну, развить, то тоже заблокируется эта чакра. Четвертая чакра – чакра творчества, чакра любви, чакра искусства, то есть доброты вот этой вот, то есть бескорыстие чакра, то есть вы делаете все бескорыстно, все. Если вы будете культивировать это все, эта чакра откроется у вас. Если она закрыта, значит, человек корыстный, не творческий, то есть вот противоположное рассматривайте. Ну, по пятой чакре мы сказали, а будет чакра интеллекта, да. И шестая чакра, но, ну, эти две чакры последние, они, ну, вряд ли их нужно будет кому-то культивировать, потому что это нужно делать под руководством, ну, опытных духовных людей. Эти чакры уже, они, ну, уже близки к духовному, к трансцендентному, к запредельному, и самостоятельно лучше, конечно же, не пробовать их раскрывать. Ну, а так они связаны, ну, чакра аджна, которая в межброви находится, она больше, ну, связано с духовностью, знанием духовным, то есть не материальным знанием. То есть вы постигаете науку о Боге, то есть о духовном мире, то есть о наших взаимоотношениях с Ним. То есть вы изучаете этот аспект взаимоотношений с Богом. Ну а седьмая чакра, она вот у человека проявится тогда, когда человек познает Бога сначала через шестую чакру, через пятую, шестую чакру, он будет познавать Бога, узнает свои отношения, начнет их строить практически. то тогда в какой-то момент эта чакра, она откроется, и человек реально увидит Бога, почувствует его, и не только потому, что увидит, вступит с ним в отношения хорошие, вспомнит, какие его отношения с Богом. То есть это то, к чему должны стремиться, по сути, все люди, добраться, вот пока живем еще, добраться до этого уровня. Но если это так, это я вкратце, чтобы уложиться в эти 3 минуты, не знаю, уложился, нет.
Ну, на самом деле, не так уж у нас и строго, если у вас есть время. У нас здесь уточнение небольшое есть. Вот, зачитаем. Алена спрашивает, кроме коровы, какие еще 2 формы живых существ, которые после смерти получают тело человека?
Ну, в страсти это хищники все. Все хищники, собаки, кошки, то есть вот все хищные животные, которые есть. Вот они все получат. Но они получат тело в страсти. То есть не в благости. То есть будут как бы жить, заниматься деятельностью очень активно и будут пытаться создавать вокруг себя условия для наслаждения в этом мире. То есть они увяжутся в этом мире. Не факт, что они смогут хорошо прожить жизнь. Но зато они проживут комфортно в этом мире для себя. А и в невежестве это уже вот обезьяны, то есть в основном это вот эта форма жизни, после них уже получить можно тело человека. Теперь вот обезьяны разные, там группы есть, в основном вот они получат. Но это в невежестве будет.
Угу. Хорошо, спасибо вам за ответы. Сегодня достаточно много вопросов было разобрано, несмотря на то, что звонков у нас не было, но было много вопросов в письменном виде, на все успели ответить. Спасибо вам большое, Владимир. До следующей встречи на Ведарадио. Я надеюсь, продолжение следует.
Спасибо вам всем. Спасибо, Олеся. Всего доброго. Будьте счастливы и успешны. До свидания.
До свидания. До встречи.